Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
«Все мужчины – чудовища», – писал Оскар Уайлд. «Женщинам остается лишь одно – кормить их получше». Еще раз добрый вечер, друзья. Вас приветствует Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И мы возвращаемся к разговору с духовником женского Алексеевского монастыря, замечательным священником, протоиереем Артемием Владимировым. Разговор наш приурочен к предстоящему так называемому гендерному празднику, когда мужчины получают поздравления просто за то, что они мужчины. А вот что значит быть мужчиной, вот об этом мы сегодня и говорим с отцом Артемием. Вы знаете, батюшка, я вот много слушал вас сейчас и думал, знаете о чем? Думаю, может быть, все проблемы о том, что мы вдруг стали какими-то сложными, я имею в виду мужчин, нас. У меня есть ощущение, я могу заблуждаться, что еще 100 лет назад мужчины были проще, мужчины были примитивнее. Вот здесь враг, иди его победи, вот здесь мамонт, иди его убей, вот здесь твоя жена, вот здесь твой суп. И в этой парадигме, в общем, все было довольно просто, и мужчина определялся какими-то очень понятными вещами, и он не был сложным. Сейчас, в 21 веке, в окружении умных телевизионных и радиопередач, книг, психологов, каких-то рассуждений, какого-то богатства выбора, одежды, косметики для бороды и всего остального, мы вдруг стали очень сложными. Мы потеряли вот эту вот благостную примитивность мужчины, которая делала его чем-то средним между комбайном для уборки пшеницы и животным. Может быть, нам действительно надо быть проще, и все будет хорошо.
Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
Да, но это иногда перегиб, потому что, поверь мне, средств для ухода за бородой у мужчин не меньше, чем средств для ухода за волосами у женщин. А это уже перекос.
Да, вы правы, Александр, в этом совершенно. Я вспоминаю к последнему вашему комментарию слова настоящего мужчины, святителя Феофана, затворника Вышинского, комментируя слова апостола Павла относительно прически. Он говорит, когда мужчина растит свои волосы, то есть излишне заботится о покрове своей головы, то это уже перекос, бесчестие для него, ибо содержание головы, а не ее внешнее обрамление, характеризует настоящего мужчину. Хотел, может быть, сейчас встав мысленно на сторону женщины, а батюшка – это ведь своего рода третейский судья. Батюшка – это не партийный лидер, который подпевает тем, кто платит ему, но он призван, говорю о призвании, как ангел мира спуститься с высот и содействовать всеобщему примирению, достижению гармонии интересов одних и других. Так вот, встав на сторону современных женщин, я бы еще дал такое определение настоящего мужчины. Мужчина настоящий – это тот, кто уважительно и благоговейно обращается с женщиной. Вот вы сейчас сказали о том, что несколько десятилетий тому назад, или столетий, или тысячелетий, мужчины были проще. Вы знаете, мне эта простота мила вот какой ситуации. 50-е, 60-е, 70-е годы 20-го столетия. Какой-то простой парень из нашего двора, Шурка или Мишка Кузнецов, подходит к девушке, внезапно повзрослевшей на его глазах. Еще несколько лет тому назад они катались в горке ледяной, а сегодня он, застенчиво ковыряясь в собственном носу, подходит к ней летним, или лучше весенним, майским вечерком. Сумерки скрывают легкий румянец, появившийся на его щеках, обрамленных нежным пушком. И, взирая, смотря на нее, а лучше потупив взор, он говорит, переминаясь с ноги на ногу: «Клав! А Клав?» «Да, Миша. Клав, нравишься ты мне. Выходи за меня замуж». Вот слова настоящего мужчины. Ты мне нравишься. И поэтому я готов здесь и сейчас взять полноту ответственности за тебя на всю жизнь. Не пойдем погуляем куда-нибудь вдоль Сетуни, а там хоть потоп, а выходи за меня замуж. Вот такой простоты советского фабричного парня современные мажоры, а уж тем паче бриллиантовые мальчики, не имеют.
Отец Артемий, я, конечно, не смею с вами спорить, не могу не согласиться с тем, что вы говорите, как важно, чтобы в мужчине была ответственность, способность взять на себя заботу о семье, предложить женщине, в конце концов, этот путь. Сейчас действительно далеко не все этот путь женщине предлагают. И тем не менее, я, знаете, далека от идеализации эпох, какие бы мы с вами ни брали. Потому что положение женщины, скажем, там, в XIX веке на Руси, оно прекрасно у Некрасова, кстати, описано. Все мы помним это: в полном разгаре страда деревенская, долитая русская долюшка женская, вряд ли труднее сыскать. Так вот, мужчина XIX века, тот самый крестьянин, у которого, может быть, все было очень просто в жизни, пошел в поле, там начал пахать и так далее, на мой взгляд, который может жену побить, у которого жена наравне с ним пашет в поле, у которого жена вообще-то там, когда ему надо воспользоваться ее женским естеством, он, что называется, ни в чем себе не отказывает, невзирая на то, в каком состоянии она. И она вообще-то, ну, как сказать, она и голову-то особо не поднимает, и голоса особо возвысить своего не может. А вот
для нас... скучаю по тем временам. Я скучаю по тем временам, Алла Сергеевна.
А я, как женщина, обеспеченная сейчас любовью мужа, абсолютно всем необходимым, и, знаете как, спокойно чувствующая себя в своей профессии, да, я работаю, но работаю, потому что мне это очень нравится, а не потому что я обязана пахать в поле. Я чувствую себя, как мне кажется, гораздо лучше, гораздо более привилегированно, чем та крестьянская женщина, описанная нашим дорогим Некрасовым. Понимаете? И мне от этого так хорошо, и я так благодарна своему мужу, не тому мужчине, который, может быть, был гораздо проще и жил там в XIX веке, ну, вот этот вот собирательный образ, да, а моему конкретному мужу за то, что он обеспечивает меня всем. И я просто, знаете, ну, просто витаю фактически в лучшем смысле этого слова, да, от счастья витаю в облаках.
Могу сказать, Алла, в ответ на вашу тираду, в ответ на вашу песнь, в ответ на вашу последнее слово, защитную речь, что вы тоже прекрасный радиокорреспондент, как вас Александр назвал, ведущая. Ведущая – это почти что бегущая по волнам. И вы, прокомментировав мои слова, действительно обновляете нашу беседу, вы добавляете в нее пряности, не перца, но гвоздику, кардамона. И я, продолжая с вами бескровную дуэль, хочу вам в защиту столь образно выписанной вами эпохи Во-первых, сказать, что Некрасов был мужчина еще тот.
Это да.
Проблемный был господин. Иван Сергеевич Тургенев называл его музу плаксивой музой. Некрасов – настоящий барин, поигрывавший в картишки, любивший прекрасный табачок, пользовавшийся услугами крепостных, обрел популярность как создатель «Кому на Руси жить хорошо». Он как будто чувствовал эти лишения и страдания народа. Сам-то жил вольготно, и о нем как-нибудь, а может быть, вообще о русской поэзии и создателях этих шедевров мы еще поговорим. Я вам предлагаю, и сейчас я пинг-понговый мячик перебрасываю на вашу половину стола. Посмотрите, пожалуйста, на живописные полотна Венецианова, русский художник 18 столетия, «Русские крестьянки». И нам открывается такой высокий образ. Да там каждая крестьянка, выписанная Венециановым, это просто шамаханская царица. Стать, постановка головы, уборы, а главное – печать царственности, достоинства. Конечно, всякое было в эпоху, и писатели демократические 19 века тоже списывали с натуры свои персонажи. Действительно, каждая эпоха выставляет нам не только недостатки, но и определенные преимущества. Я лишь отметил одно. Настоящий мужчина, мужчине во все времена должно быть свойственно бережное, рыцарское, благоговейное отношение к женщине, которой нельзя пользоваться как бездушной вещью, которая является сонаследницей вместе с ним, мужчинам, вечной жизни. И евангельский идеал, запечатленный апостолом Павлом, заключается как раз в этом весьма таком любовном, бережном, осторожном и пронизанном уважением, отношением к своей спутнице.
Семейный час на радио «Вера».
Как писал Козьма Прутков, каждый мужчина состоит из мужа и чина. Кто такой настоящий мужчина? Каков портрет идеала для мужчины? Об этом мы сегодня беседуем в программе «Семейный час» с духовником женского Алексеевского монастыря, протоиереем Артемием Владимировым. Один замечательный священник, отец Богдан Машура, однажды сказал...
Диакон.
Сказал удивительную вещь. Он сказал, что через причастие мужа причащается вся его семья. И именно муж должен вести семью и, в первую очередь, жену к Богу. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Однако, по моим наблюдениям, семьи, где именно муж локомотивом берет за руку жену и детей и ведет их в храм, и первым открывает тяжелые двери храма, это огромная редкость. Гораздо чаще, к моему сожалению, в том числе и в нашей семье, не буду скрывать этого, локомотивом в этой духовной жизни, в жизни, направленной к Богу, становится именно жена. И чаще именно она, стараясь тихонько не разбудить мужа, в воскресенье утром собирается в храм и идет, чтобы успеть на раннюю литургию, а на раннюю, чтобы вернуться к пробуждению мужа и приготовить ему воскресный завтрак. И в этом смысле у меня вопрос к вам вот какой, отец Артемий. Почему в наших храмах мужчин гораздо меньше, чем женщин? Почему мужчины отказываются вести семью и жену к Богу?
Храмы храму рознь. Если вы посетите Данилов монастырь, Донской монастырь, вот традиционные московские обители, вы увидите изрядное количество молельщиков, трудников, бородачей, глав семей. Они даже стоят на специально выделенной взлетной полосе справа. Но спорить невозможно. Наши милые платочки, беретики, головные шарфики, безусловно, держат лидерство. Это религиозная одаренность русской души вообще и женской в частности. Это близость Господа Бога к сердцу, умеющему страдать, терпеть и любить. Чем глубже Бог, тем чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И по своим наблюдениям я вижу, что каждая семья – это особая, неповторимая история. Хочу лишь только добавить, что по меткому выражению русского народа благодать не насилует. Человек, ощущающий в душе эту искорку любви к Богу, жажду молиться, знает, что силком, директивой ничего не возьмешь с домочадцев. Увлекает лишь сам пример, увлекает лишь внутренняя одушевленность, увлекает радость богообщения. И я бы только пожелал религиозным лидерам семьи, будь то муж или жена, большого понимания человеческой природы, с тем, чтобы горячность веры не соседствовала с психологическим давлением. Это всегда боком выходит, особенно в отношении детей. Ну, а почему так сложилось у нас на Руси? Я иногда в шутку говорю, что мировой исторический процесс совершается Божьим промыслом через женщину. Действительно, настоящий мужчина – это всегда мальчик, отрок, юноша, взросленный его матерью. И особая непростая тема, как женщине взрастить мужеские качества в ее кровинушке, каких избегать в этом опасностей, какие здесь нас ожидают сложности. Но, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех женщин России, матерей, бабушек, супруг, сестер, поблагодарить их за то, что они не скудеют, пусть не скудеют сердца живой, зрячей, горячей верой в Искупителя, желанием поделиться этим счастьем веры во Христа, прежде всего с домочадцами, и чувствую, что мы плавно делаем анонс нашей следующей передачи. Ой, горячий будет разговор 6 марта. Ой, наболело. Ой, не держите меня.
Безусловно, так это и будет. А, отец Артемий, скажите, а вы согласны с тем, что ну, вот этой технической деталью, что причащающийся муж причащает всю свою семью. Именно мужем семья причащается. Меня, признаться, заставила задуматься вот эта вот фраза.
Если раскрыть первое послание к Коринфянам апостола Павла, там есть слова о том, что муж потому-то и молится с непокрытой головой, что он есть образ Христа, что муж как глава и обязан быть тем прозрачным сосудом, через которого снисходит на все тело семьи, на ребро, на детей божественная благодать. Муж в идеале – это своего рода священник – в семье. Его обязанности не только кормильцы, но и жреческие обязанности. Хотя не будем абсолютизировать это утверждение уважаемого вами батюшки, поскольку во Христе нет ни мужеского, ни женского пола в отношении духовного служения. Мужчина не опережает женщину, равно как и женщина мужчину, но психологически действительно от мужа много зависит атмосфера в семье. Если отец и одновременно супруг постоянно раздражителен, груб, неотесан, если каждое его слово как стрела или камень, посмотрите, как это отражается. Женщина задерганная, забитая, или такая же агрессивная и скандальная, как муж. Дети, знаете ли, даже нервные тики посещают детей от домашних скандалов. И напротив, лучше пусть муж будет слегка флегматичным, как русский помещик, пусть не Обломов, но вот какой-то...
Троекуров.
Нет, там у него, у Троекурова все дети на скотном дворе, бегавшие из соседних крестьянских домов, были похожи, как две капли воды на самого помещика. Я возмущаюсь этим Троекуровым. А пусть вот он будет Николаем Ростовым, простите, не Николаем Ростовым, а главой дома Ростовых, гостеприимным, хлебосольным, милым, покладистым. Пусть он думает, что он всем заправляет при неизменном госсекретаре или боярской думе в лице его мудрой супруги.
Продолжим разговор и перейдем от того, что формирует мужчину, к тому, что разрушает мужчину. Самое, пожалуй, вот глубокое для меня, самый глубокий фрагмент из Священного Писания, первый псалом, про «блажен муж, и жени, иди на совет нечестивых, на пути грешных не стай, на седалище губителей не сиди». Действительно ли вот акцент на том, что разрушают мужчину, сделан на окружении мужчины, на его работе, на его увлечениях, на его друзьях? Или же я просто неправильно понимаю вот эту мысль, которую дает нам Псалтырь?
Псалтырь глубока, как земля, и высока, как небо. Для меня очень интересны ваши сейчас слова. Я никогда не воспринимал эту первую строчку псалма так, как она легла на ваше сердце. Окружение действительно много значит для нас, хотя бы по пословице «с кем поведешься, того и наберешься». Если наш милый мой герой нашего повествования каждый вечер норовит сбежать из семьи в гараж, где стоит запорожец на приколе уже 10 лет, и там закладывает заворотник с друзьями по любви к автопрому, это одно. Но я вижу в первом псалме и другой смысл. Блажен муж, который идет, не идет на поводу собственных помыслов. Блажен муж, который не прислушивается к голосу страстей, не сидит на седалище человека, творящего соблазн. Очень важно для настоящего мужчины – это свободное пространство души, это независимость от худых помыслов, а тем паче дурных привычек, это нравственная внутренняя крепость, делающая мужчину подобным кедру, корни которого уходят вниз и питаются артезианских вод. Мы с вами настолько увлеклись темой, что, кажется, вообще забыли о формате нашей передачи.
Нет, мы, я думаю, что придерживаемся формата. Просто вопросов действительно очень много, и очень хочется именно ваше мнение, отец Артемий, услышать. субъективное, красивое, глубокое, очень творческое. У нас осталось буквально несколько минут, и последний вопрос, наверное, будет вот каким. Один мой хороший знакомый считает, что мужчина перестает быть мужчиной, когда он позволяет себе ревновать, ибо ревность есть сугубо женское качество. Другой мой знакомый, вернее, знакомый, утверждает, что мужчина перестает быть мужчиной в тот момент, когда он поднимает руку на женщину. Как бы вы определили ответ на этот вопрос, в каком случае мужчина, по мнению протоиерея Артемия Владимирова, перестает быть мужчиной в его глазах?
Вы знаете, относительно поколачивания хрупкой, нежной, изящной половины я расписываюсь полностью. И в 21-м столетии я почитаю просто подлостью, подлостью, не мужлантом лишь, а подлостью самоутверждение мужчины вот таким физическим грубым образом. Это роняет достоинство мужчины совершенно. Ревность. Да, конечно, мужчина совершенный должен быть выше ревности в ее низменном проявлении, ибо, нося в себе любовь, он должен носить и доверие к нежно любимой супруге. Однако по правде жизни не всегда убережешься. Вот даже относительно нашей передачи, вы меня настолько уже прикормили вашими комплиментами. Господи, прости меня, что когда я включаю радио «Веру» и слушаю, как Александр Ананьев и Алла Митрофанова беседуют еще с каким-то человеком, у меня просыпается нехорошее чувство ревности. А, вот что. Ну, а относительно личного суждения протоиерея Артемия, что лишает нас статуса настоящего мужчины, кратко скажу, наверное, это плаксивость, желание ныть, это какая-то жалоба на окружающий мир, это потеря твердой надежды на помощь Божью, это ропот на обстоятельства. И напротив, если мы настоящие, то пусть сохраняем холод ума и теплоту сердца. Дай нам Бог и в отчаянных обстоятельствах не отчаиваться и всегда внутренне держаться за десницу Христову нас укрепляющую, что позволяет бабке держаться за дедку, а детки за бабку. Мужчина пусть предстоит Господу в твердой надежде, в уповании на его помощь. Тогда по цепной реакции и все, кто за нами, будут чувствовать себя, как у Христа за пазухой.
И да будьте сильными по наущению отца Артемия, господа мужчины. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с духовником женского Алексеевского монастыря протоиереем Артемием Владимировым. Отец Артемий, низкий вам поклон, и надеемся встретиться с вами 1 марта в МХАТ имени Горького на вашем потрясающем спектакле, посвященном новой книге. А билеты на сайте МХАТа. Будем рады встрече там с вами. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч. Всего доброго.
Дорогие друзья, и буду ждать встречи с вами.
Семейный час на радио «Вера».